Хорошо, друзья, давайте мы продолжим нашу вчерашнюю тему, или точнее тему вот этих дней. Мы говорим с вами о спасении, и мы с вами сказали, что спасение – это есть преображение, что ли, в образ Христа, что Бог совершает это спасение. Я не буду, конечно, все повторять. И вчера мы с вами дошли до такой темы, что Господь, Он в нас формирует или в нас работает при помощи определенных инструментов. Вот как если взять, например, столяра там, или плотника, или гончара, у него есть определенные инструменты, при помощи которых он что-то делает. И при помощи этих инструментов ему легче достигать результата своей работы. Вот то же самое, друзья, оно существует и в руках Господа. У него есть определенные инструменты, при помощи которых Он формирует нас с вами. Когда у человека нет нужных инструментов, то ему трудно выполнять работу. Вот однажды мне нужно было там какой-то болтик открутить где-то там. Это редкое явление в моей жизни, когда нужно болтик открутить. Вот мне один раз Матвей подходит, мой сын говорит: «Папа, я открутил 3 болта». Я говорю: «Сыночек, это ровно 3 болта больше, чем я за всю свою жизнь открутил». Так как-то вот у меня больше с компьютерами все связано, с таким трудом. Ну, надо было что-то сделать, и у меня инструменты лежат в гараже. Но мне было туда идти не очень охота, лень. И поэтому я решил, ну, один болтик откручу какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь там монеткой или еще что-то. И вы знаете, я провозился 30 минут, не открутил, испортил все, что только можно было бы. А можно было пойти в гараж, взять отвертку, открутить, и за 3 секунды, и, ну, вот такая ситуация. То есть, друзья, вот правильный инструмент, он хорошо. Хорошие строители и, ну, хорошие специалисты никогда не экономят на инструментах. Я знаю одного человека, он очень довольно богатый человек, и он часто нанимает себе людей на работу. И вот он говорит: у меня есть один признак, по которому я нанимаю рабочих. Вот приезжает ко мне рабочий, да, или я к ним приезжаю, они где-то стройку занимаются, я приезжаю, я в первую очередь смотрю инструменты. Если инструменты дешевые, я с ними не работаю никогда. Всегда нанимаю людей, только у которых хороший инструмент. Человек, который хороший инструмент имеет, он может хорошо сделать. Человек, который экономит на инструментах, обычно он поступает плохо. Хотя, конечно, бывают исключения. Вот, друзья, к чему я все это говорю, друзья, что вот Бог формирует нас. Вот нас формирует. И вот у Бога есть определенные инструменты, при помощи которых Он нас формирует, да, с нами работает. И эти инструменты, они во благо. Давайте я один текст прочитаю. Я решил один сложный текст вначале, чтобы потом легче было. Прочитаем послание к римлянам. Вот, послание к римлянам. Давайте посмотрим очень интересный текст, друзья. 8 глава, с 28 стиха. «Притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Этот текст очень часто употребляют неверующие люди, говоря, что все в этой жизни ко благу. Друзья, неверующий человек этот текст употребляет по отношению к себе для самоутешения, но на самом деле этот текст к нему неприменим. Почему неприменим? Потому что в этом тексте не написано, что всем людям все содействует ко благу. Согласитесь, да? В этом тексте написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению. То есть людям верующим, людям, которые призваны Богом, которые вошли в число Его детей, вот этим людям все содействует ко благу. Я иногда даже говорю так, что когда что христианин, который верующий дитё Божие, а мы с вами дети Божии, он может быть спокоен, полностью успокоиться в 3 вещах. Первое. Он полностью защищен от сатанинских сил. Абсолютная защита на человеке стоит от сатанинских сил, полностью. От оккультных влияний каких-то, от всяких там, знаете, вот переживаний, когда человек идет, и его встречает, например, какая-то гадалка там или еще что-нибудь, и вот люди боятся. Ну и правильно делают, что боятся, потому что, в общем-то, сатана действует в этом мире. Но христианин, который попадает в число детей Божьих, он защищен полностью, он может об этом не переживать. Конечно, не надо с этим заигрывать, но и бояться этого не надо, то есть... Я помню, ну, масса случаев, не буду рассказывать, когда даже, хотя один случай расскажу, у нас одна сестра, это было лет 10 назад, она заболела одной болезнью, у нее что-то с пальцем было, и вот никак не могла его вылечить, он все время, живой волос называется, как такая, какая-то, а? Понадобится. Ну, это вот, вот он скажет. И вот она все, что могла сделать, могла, не могла, ну, не, не получалось. Она приехала в одну местность, и там ей, ее родственница неверующая сказала, что у нас есть хороший знахарь, который там всякими пасами руками там все исцеляет. И она к нему пошла. Будучи верующей сестрой, она к нему пошла. Представляете, это вообще жуть какая-то. И вот она потом приехала и мне рассказывает: брат Денис, я хочу заявить о выходе из церкви. А я только-только переехал, вот это буквально прошло там несколько месяцев, я хочу заявить о выходе из церкви. А почему? А вы знаете, вот вы знаете мою болезнь? Ну, знаю, да. Вот я поехала к этому знахарю, он меня посадил, он начал что-то делать, а потом говорит: извините, а вы христианка? Да. А вы церковь посещаете? Да. Какую? Вот такую-такую. Вы знаете, пока вы не оставите церковь, я ничего сделать с вами не могу, потому что над вами защита стоит, я не могу до вас доступа иметь. И я и говорю: и что? Ну и все, мне как бы, я хочу снять эту защиту, я хочу, чтобы меня исцелили, и поэтому я хочу выйти из церкви. Я говорю: подождите, сестра Валя, вам служитель сатаны сказал, что над вами защита. Так радуйтесь этому. А вы хотите снять защиту? Она говорит: ты не представляешь, как у меня болит палец. Я говорю: ну я понимаю, что болит палец, но потом-то будет болеть душа и все остальное. Ну, короче, мы с ней беседовали, она в конце концов ушла из церкви, все оставила, ее отлучили. Вот. И она поехала к этому врачу, и она с ним что-то продолжала, какие-то действия. Я уже не знаю там подробности дальше. Вот, друзья, вот такая ситуация. То есть человек, он, будучи верующим, он однозначно, он защищен от оккультных сил. Ну, как бы это я отвлекся немножко, да, отвлекся. Я вообще не планировал об этом говорить. И еще один из моментов, в чем еще 100% защищен христианин, однозначно. Вот он не может, может вообще не переживать за это. Что в его жизни нет случайностей. То есть вот христианин защищен от несчастных случаев, так скажем, ну вот от таких вот непредвиденных ситуаций. Это не значит, что в его жизни не будет скорбей, это не значит, что в его жизни не будет трудностей, это не значит, что в его жизни не будет тяжелых дней, но все это не случайно. Вот что может быть уверен христианин. Человек, который в этом мире живет, он не уверен, что те обстоятельства, которые сейчас его вот окружают, эти обстоятельства, они вообще правильные, что хорошие. А христианин может быть уверен. Все в руках Божьих. Он отдал свою жизнь в руки Бога, и этот текст говорит, что мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Друзья, вот эта вера, что за всеми обстоятельствами стоит Бог, эта вера проявляется у апостолов и у самого Иисуса Христа. Вот посмотрите, Христос перед Пилатом. Пилат, значит, ему говорит: не знаешь ли ты, что я имею право распять тебя, я имею право тебя отпустить. То есть Пилат в своем неразумии вдруг вообразил, что он имеет на что-то право, да? Что он чем-то командует. А Христос понимает, что за Пилатом стоит Бог, и он ему говорит: если бы не было дано тебе свыше, ты бы ничего не сделал. Друзья, то есть Бог... Он всем управляет. Я недавно проповедовал на тему одну, и мне очень понравился один пример вот из Ветхого Завета. Когда, помните, Давид был еще у филистимлян, или у филистимлян, как правильно говорить, и они пошли там войной, и князья филистимские, они сказали этому царю, Анхусу, да, или как его звали, что не надо, чтобы Давид с нами ходил. Ну и как бы наклеветали на него, что вот он там нас предаст и так далее. И этот царь Давиду говорит: Давид, не надо с нами ходить, я-то против тебя ничего не имею. А вот они, вот князья филистимские, они против. И Давид огорчился, он говорит: а что ты против меня имеешь? Я с тобой много времени провожу, почему ты ко мне так относишься? А ему говорит этот царь: ну вот извини, но такая ситуация. И Давид возвращается в Сикилак. Друзья, и казалось бы, несправедливое обвинение, казалось бы, что ну, неправильно с ним поступили. А помните, чем дело кончилось? Он возвращается в Сикилак, он возвращается на следующий день после того, как Сикилак разрушили. Его родственников увели в плен, его имущество разграбили, и как бы ситуация очень тяжелая. Если бы не было несправедливого обвинения, если бы эти князья филистимские ничего бы не сказали, то Давид со своими воинами, они бы ушли на войну, и они бы пришли через месяц, через два, через три, когда от Сикилага уже вообще ничего не осталось, а всех его родных, близких и все имущество увели, и уже не догонишь. Но Бог, зная, что нужно спасать родственников, Он управляет обстоятельством таким образом, что даже враги Давида послужили ему на благо. Друзья, вот это удивительнейшая вера человека в то, что Бог все делает ко благу человека, если он находится со Христом, если он во Христе, если он в вере находится. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И поэтому, друзья, мы можем быть в этом спокойны. Мы можем быть в этом не переживать. Если даже в нашей жизни приходят трудные обстоятельства, эти обстоятельства ко благу. Но есть и более глубокая мысль. Хотя это то, что я сейчас сказал, это тоже хорошая мысль, да? И она укрепляет вашу веру, и мою веру она укрепляет, друзья. Но теперь еще более глубокая мысль. Давайте на нее посмотрим. А почему апостол Павел в послании к римлянам настолько сильно уверен, что все содействует ко благу? И дальше он объясняет. Потому что... Это стих номер 29. Потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными сыну, образу сына своего. То есть Господь, Бог, верующим предопределил, то есть верующим указал, верующим предназначил. Какую цель он предназначил? Смотрите, кого он предузнал, тем предопределил, то есть тем определил, тем указал, этим людям направил цель. Какую цель он направил? Быть подобными образу сына своего. То есть вот что Бог хочет от верующих своих, чтобы они были подобными образу сына своего. Это и есть наша суть нашего спасения, преображение в образ Христа. И поэтому Павел и говорит, смотрите, друзья, сосредоточьтесь, вот давайте согрейтесь и сосредоточьтесь на мне. Друзья, посмотрите, это важная мысль, кто ее поймет, тот молодец. Смотрите, то есть Господь говорит, Павел говорит, что Бог определил каждому верующему или поставил каждому верующему цель, чтобы каждый верующий был похож на сына его, то есть на Иисуса Христа. И поэтому я знаю, что все мне содействует ко благу. Друзья, здесь самая такая глубокая мысль из этого отрывка в том, что самое главное благо в нашей жизни – это быть похожим на Христа. Иногда этот текст, я уже сказал, неверующие употребляют к себе и употребляют неправильно, он к ним не относится. Но иногда и верующие его не до конца правильно понимают. Они иногда верующие понимают благо как что-то земное. Вот, например, человека уволили с работы, и он говорит, ну, наверное, ко благу, лучшую работу мне дадут. Допустим, он заболел, допустим, ну, наверное, ко благу. Недавно брат один был в аэропорту и засиделся там в зале ожидания и пропустил вызов объявлений и опоздал на самолет. Вот уже будучи в аэропорту, пропустил вызов и уже пришел, а уже двери закрылись, и он опоздал. И он мне говорит, Денис, я так расстроился, что я опоздал на самолет. Так, а потом думаю, наверное, это мне ко благу. Наверное, вот самолет упадет. А потом говорит, ты знаешь, и он не упал, самолет. Приземлился, я смотрю, говорит, приземлился нормально. Я говорю, Андрей, а вот ты расстроился, что он не упал? Что он нормально приземлился. Ты расстроился? Он говорит, ну не расстроился, но непонятно. Вот. Друзья, вот было бы понятно. Вот опоздал на самолет, самолет упал. Все, а ты ко благу тебе, хорошо. А когда вот ты опоздал на самолет, а самолет не упал. Ну, а как, зачем ты опоздал тогда? Ну, может быть, тогда думаешь, а вот если бы я полетел, ну и так далее, и так далее. Друзья, мы ищем часто благо внутри жизни этой. Но так часто и бывает. Оно действительно так часто бывает. Мы вот куда-то опоздали, а потом нам лучше стало. Друзья, но в целом Бог не об этом благе больше всего заботится. Хотя об этом благе он тоже заботится. Но больше всего он заботится о том, чтобы мы стали подобными сыну его. Чтобы мы достигли вот этой цели, быть подобными образу его. И поэтому Павел говорит, все в этой жизни мне содействует ко благу, подразумевая самое высокое благо, стать подобным Иисусу Христу. Понимаете мысль, да? Друзья, поэтому если в нашей жизни происходят трудные обстоятельства, какие-то переживания, еще что-то, друзья, мы сталкиваемся с материальными трудностями или с физическими трудностями, или там болезнь нас постигает, или разочарование в друзьях, там, или еще что-то, друзья, все это Бог употребляет для того, чтобы мы преображались в Его образ. Через это Бог с нами трудится, через это Он с нами работает, чтобы мы достигли самого высшего блага – быть подобными образу Сына Иисуса Христа. Более того, друзья, здесь еще один вывод из этого текста. Чем быстрее в конкретных обстоятельствах мы употребляемся Сыну Его, тем быстрее инструменты, которые нужны были для этой цели, они теперь откладываются в сторону. Потому что если уже я отверткой закрутил болт, то я могу отвертку в сторону положить, мне не надо крутить дальше. Если Бог достиг нас определенной цели, то Он свои инструменты откладывает в сторону. Вот вчера вспоминали про Спержина, и у Спержина есть интересный пример, когда однажды в газетах против него была очень массивная атака клеветы. Против него очень много писали зла и так далее. И он каждое утро получал газеты, и он расстраивался очень сильно по этому поводу. Он впал в уныние, он фактически оставил служение в какой-то мере. И вот эта атака, она на него сильно действовала. И однажды он не знал, что делать, и кто-то ему посоветовал: «Слушай, Чарльз, а ты, ну, как бы преодоли это, перестань читать». Перестань читать газеты. И он так и стал делать. Вот утром приходит, ну, к своему почтовому ящику, берет пачку газет и сразу в мусорку. И говорит, буквально через два дня все атаки прекратились. Перестали про него писать. Почему? Ну, сатана видит, что если не действует, то зачем продолжать это дело? Друзья, вот что-то подобное и с нашим трудом. Если Бог вот нас достиг нужного, у нас есть какой-нибудь вредный там сосед, допустим, или, например, с родителями проблемы, или еще что-то. И вот Бог достиг нас нужного результата. Вот в этом вопросе мы стяжали качество Божие и получили вот то нужное смирение или то нужное терпение вот в этом вопросе. Все эти обстоятельства нас оставляют, потому что они достигли своих результатов. Чем быстрее мы достигаем цели, тем нам легче потом и жить. Вот. Поэтому, друзья, вот этот текст, он очень важен. Давайте его немножко повторим. Итак, мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Этот текст не относится к неверующим людям, он относится только к верующим. И мы можем успокоиться, что в нашей жизни абсолютно все обстоятельства, они в руках Божьих, абсолютно все обстоятельства Бог использует для того, чтобы принести нам благо. Очень часто это благо, друзья, оно физическое. Очень часто мы наблюдаем это в нашей повседневной жизни, что Бог использует наши трудные обстоятельства, чтобы дать нам физическое благо на этой земле. Но основная цель Бога, я повторяю эту мысль, это преобразить нас в образ Христа, и это есть высшее благо. Последний пример расскажу и перейду дальше в тему. Этот пример я рассказываю всегда и везде. Это мой любимый пример, мне он очень нравится, вы его тоже тысячу раз уже слышали. Послушайте еще первый. Значит, ехал, мужчина один на поезде, и на одной остановке он вышел на улицу прогуляться, и вдруг увидел мальчика, который плакал. Этот мальчик, оказалось, он вышел торговать яблоками, и какие люди бежали, вот эти толпа пассажиров бежала, корзину опрокинули, все яблоки рассыпались, их растоптали, и он плачет, потому что у него очень жестокий отец, и если он вернется без денег, без яблок, он будет наказан. И этот мужчина ему заплатил за всю корзину яблок, отдал все деньги, которые у него были, заплатив за корзину яблок, и вернулся и сел в свой поезд. Стоянка была долгая, он сидел в поезде, а мальчик, после того, как пришел в себя от этого случая, пошел этого дяденьку искать. И когда он его нашел, этого дяденьку, в одном из вагонов, он к нему подошел и говорит: «Дяденька, скажите, пожалуйста, вы не Христос?» Вот. Вы знаете, этот мальчик, возможно, вырос в семье, где очень злые родители, где, может быть, какие-то грех творится, где жестокость. Он вырос в атмосфере, где люди только за себя, где люди эгоистичны. И вдруг он встречает человека, который совершенно другой. Возможно, этот мальчик где-то слышал, что был такой человек, который отличается от всего этого мира, который совершенно другой, который не такой, как все эти, это Иисус Христос. И вдруг он такого дядю увидел. И он его спрашивает: «Вы не Христос?» Он его перепутал со Христом, потому что этот дядя похож на него. Друзья, мне кажется, я уверен, что это есть высшее благо, чтобы быть похожим на Христа. И Бог все в этой жизни делает, чтобы мы с вами стали похожи на Христа. И это его цель, это его задача — нас преобразить в образ Христов, друзья. И если это станет и нашей задачей тоже, если мы не будем Богу сопротивляться в этой задаче, а будем помогать Ему преображать нас в образ Христов, то, конечно, это будет очень хорошо. Итак, друзья, вот эту мысль я сказал. Для чего я ее сказал? Потому что сейчас мы переходим как раз к тем самым инструментам, которые использует Бог для того, чтобы нас преобразить в образ Христов. И об этих инструментах апостол Павел пишет: мы хвалимся ими. Вчера мы говорили, Павел говорит: я хвалюсь, то есть я ценю, я это, оцениваю с очень хорошей точки зрения. Оно мне нравится. Вы знаете, друзья, в нашей жизни есть то, что нам нравится, даже когда оно нам не нравится. Но я приводил пример этот в разных беседах, тоже приведу. Вот у нас есть один брат, который работает на крыше, то есть он кровельщик. Но вы знаете, что как у вас, как и в Краснодарском крае, очень жарко летом, не сейчас, да, очень жарко летом. Иногда бывает, что ну, до 45 там, градусов поднимается, на солнце больше. И вот он рассказывает, что днем на крышу выйти невозможно, потому что крыша горит, аж плавится обувь иногда бывает. А босиком там вообще невозможно находиться, и тяжело это физически. Поэтому он работает очень рано утром, иногда с 4-5 утра работает, потом днем отдыхает, и вечером допоздна опять работает. Это тяжелый труд, ему приходится рано вставать, поздно ложиться, днем тоже не поспишь, потому что многодетная семья и так далее. И это такой на износ труд. Вот. Но когда у него работы нет, и работа какое-то время отсутствует, то он может вставать поздно, может вставать, когда хочет, ложиться тоже может рано, да. Он может не подвергать свою жизнь риску упасть с крыши и обгореть на этой крыше. И тем не менее, почему-то он не очень этому радуется. Почему-то он не очень радуется периодом, когда у него нет работы. Он приходит в церковь и говорит: братья, помолитесь о работе. И когда он получает работу, он говорит: братья, радуюсь, у меня есть работа. Вот чему он радуется? Он радуется тому, что опять ему придется рано вставать, как хорошо, что мне придется поздно ложиться, как замечательно, что я буду обжигать свои ноги на этой крыше, да? Как здорово, что я опять порежусь об эти старые углы. Он этому радуется. Это тяжеленная работа, но тем не менее она доставляет ему радость. Почему? Потому что он знает, что когда он ее закончит, он получит деньги. Друзья, и это хорошо. То есть, вот почему апостол Павел говорит: я хвалюсь, я это ценю, мне это нравится. А дальше он говорит: скорбями. Потому что он понимает, что вот эти инструменты, они приносят ему большую пользу. Как этот брат понимает, что работа принесет ему выгоду, так и Павел говорит: я хвалюсь этим, потому что это то самое, при помощи чего я становлюсь лучше, при помощи чего Бог работает надо мною. Друзья, давайте мы посмотрим, чем хвалится апостол Павел. Он говорит: я хвалюсь, это 5 глава, да, прочитаем послание к Римлянам, 5 глава. Там он о надежде говорит, я о скорбях, но сначала мы поговорим о скорбях. Написано: через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не только этим, но хвалимся и скорбями. Друзья, вот один из инструментов, при помощи которых Бог формирует нас самих, преображая нас в образ Иисуса Христа, это скорби. Посмотрите, как здесь написано: хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. То есть скорби – это то, что человека приводит к правильным духовным плодам, что человека преображает. Давайте мы посмотрим несколько других текстов Священного Писания и эту тему немножко изучим. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. Деяния 14:22. Ну, 21. Проповедав Евангелие сему городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. И, внимание, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Друзья, и так апостол Павел утверждает души учеников. Утверждает. Как можно человека утвердить? Вот человеческий подход – это подход, когда мы пытаемся человеку, ну, загладить, что ли, смягчить или там подсластить пилюлю, да? То есть мы человеку говорим: не так страшно все, не переживай, скоро все будет хорошо, еще немножко-немножко будет все замечательно, если человека мы хотим утешить. Друзья, Божий подход, он немножко другой, точнее немножко, а сильно другой. Бог не обманывает человека, не говорит ему, что скоро все будет хорошо и прекрасно. Он открывает человеку полезность того обстоятельства, в котором он находится. То есть еще раз, если человек находится в скорбях, и подойдет к нему другой человек, он скажет: потерпи немного, скоро все пройдет. А Бог скажет: эти скорби тяжелые, я тебе сочувствую, но они для тебя полезны. И открывая ему полезность скорбей, этим самым он утешает. То же самое здесь. Апостол Павел утверждает души учеников: многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Как вы считаете, это утверждает души учеников или ослабляет души учеников? Вот придете, представьте, сейчас вот брат какой-то выйдет и скажет: дорогая молодежь, я хочу вас утвердить и утешить. Вы все будете скорбеть, вам будет тяжело, и некоторые из вас даже умрут и в тюрьму попадут. Утешились? Утвердились? Друзья, послание Смирнской церкви, Иисус Христос пишет, он говорит: знаю скорбь твою, да, а потом как будто бы ты ждешь слова, ну потерпите еще немного и все будет хорошо, а там нет. Написано, вот дьявол будет вергать из среды тебя, ну там, на 10 дней, там, да, а дальше будь верен до смерти. Не, никакого просвета нет впереди, до смерти. Друзья, иногда так бывает. Иногда бывает, что впереди у человека, ну или у церкви, у них нет хороших перспектив именно с точки зрения вот этих скорбей. В то время, когда же апостол Павел писал, он прекрасно понимал, что скоро будут гонения. Сам апостол Павел закончил свою жизнь, да, ему отрубили голову. То есть это был период очень жестоких гонений. И он, тем не менее, утверждает души учеников. Каким образом утверждает? Открывая, что скорби нужны. Нужны для того, чтобы войти в Царствие Божие. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А теперь возникает вопрос. Немножко, чуть-чуть сложно богословский. Но у нас же все-таки догматика, и вы же должны терпеть сложно богословские вопросы. А зачем нужны скорби, чтобы войти в Царство Небесное? Кто-то скажет, ну, например, люди этого мира говорят часто, много скорбишь, много терпишь, за это Бог тебя в небо введет. Иногда вот на похоронах люди говорят, он столько претерпел в своей жизни, он столько вот страдал, ну, наверное, за это Бог его в рай введет, люди говорят. Друзья, но мы понимаем, что никакими своими заслугами, делами, своей жизнью человек не может заработать себе это, не может заработать себе путевку в рай. Никому Бог не скажет, ты столько страдал, и поэтому, вот из-за того, что ты страдал, ты, как бы сказать, в рай попадешь. Нет. Это все делается по милости Божией. А тем не менее здесь написано, надлежит нам войти в Царствие Божие скорбями. Друзья, и здесь я уже отвечал на этот вопрос. Дело в том, что мы с вами не способны жить в раю. Помните, мы с вами говорили про ту рыбу, которая не способна жить в лесу, да, она хочет жить в своем болоте. Вот так и мы с вами, мы не способны жить в Царстве Небесном, но Бог формирует нас, Он нас меняет, чтобы мы преображались в Его образ, и для этого Он использует скорби. Друзья, скорби – это прекрасный способ менять самого человека, менять его сущность и достигать в нем нужных результатов. Друзья, поэтому многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И когда мы с вами скорбим, когда в нашей жизни есть определенные трудности, давайте вспомним, что это нужно нам для того, чтобы мы были в Царстве Божьем. Знаете, для кого-то эта тема может быть странна, но я скажу, что в нашей обычной жизни это проявляется постоянно. Ну, представьте себе, человек хочет, вот я расскажу про одного подростка, вот он решил поступить в американский университет. Вот он решил, ему 15 лет, вот у него такая цель, я закончу школу, и я пойду учиться в Америку. Я говорю, а на кого? Он хочет на программиста там. Я говорю, отлично, хорошо. Значит, что ты должен? Давай мы с тобой вместе изучим, каким требованиям ты должен соответствовать, чтобы это решилось. Мы там нашли эти американские университеты, посмотрели с ними посмотрели, ну, как вот поступают туда и так далее, и так далее. И определили, что он должен знать английский язык достаточно хорошо, он вообще не знает. И он должен соответствовать по математике. У него должны быть хорошие оценки, а у него тройки. А у него должны быть отличные оценки. И он должен еще знать основы программирования. Причем основы, вот те основы, которые требуются при поступлении в этот университет, это вот те основы. Там они называются основами, а у нас в России это уже профессионал, так считается. Вот, а там это основы. И мы с ним это выписали. Это было год назад. И он говорит, хорошо, я буду заниматься. Вы знаете, меня удивило его... ну, как сказать, целеустремленность. В течение этого года его родители говорят, у нас сын другой стал, вообще другой стал. Он с утра до вечера, он с 6 утра учит английский, с 6 утра ежедневно, каждый день, абсолютно каждый день. У него за полгода прогресс просто колоссальный. Он нашел себе друзей, каких-то американцев, каких-то китайцев, которые учат английский язык. Он мне постоянно по Вайберу присылает их речи разные. Вот. Плюс он изучает программирование. Плюс он устроился на работу. Сейчас он продает кукурузу, чтобы заработать деньги, купить себе компьютер, чтобы у него не хватает уже мощности. Плюс, друзья, и он мне вчера пишет, Денис, у меня голова кипит уже от всего этого. Я говорю, ну бросай, что тебе? Он говорит, нет, нет. Ему трудно, понимаете. Однажды он подходит ко мне и говорит, слушай, я тут это, стал засекать сколько... Ну, это подросток, 15-летний подросток. Говорит, я стал засекать, сколько времени я трачу на YouTube, чтобы на просмотр роликов. И я, говорит, когда записал, сколько у меня времени уходит в неделю, я в ужас пришел. Я же за это время мог еще столько-то английских слов выучить и так далее. И он себе все это запретил. Поставил 2 часа в неделю, в субботу с 6 до 8, он может YouTube смотреть, и то у него времени не хватает, и то он их не смоет, знаете, понимаете. Вот. И вот такая жизнь, тяжелая жизнь, да, постоянно в напряжении в таком, постоянно вот эта голова кипит. Там другие подростки пошли в футбол играть, а ему там надо сдавать по-английскому какой-то экзамен сейчас там сдает. Друзья, и так далее, и так далее. То есть очень тяжело. А зачем ему все эти скорби? Можно все бросить, жить как хочешь. Зачем? У него есть цель. Вот поступить в этот университет. Вот он очень хочет это сильно. Друзья, и вот эта цель, она ему оправдывает вот эти усилия. Друзья, я сейчас не оцениваю, хорошо, что он хочет уехать, и нехорошо, я надеюсь, что он не уедет. Вот, но сам факт. Друзья, вот то же самое и здесь. Можно же расслабиться. Можно расслабиться. Зачем многодетные семьи? Вот 8-9 детей. Тяжкий труд. Друзья, вот я представляю, жил бы я один. Не было бы детей, жены. Зарабатывал деньги. Деньги тратишь на себя. Путешествия, Гавайи, там, какие хочешь поездки, любая одежда. А сейчас вот на детей все тратишь. Там Ольга заболела, с ней постоянно в этот Питер ездишь. Скорби такие постоянные там и все. Зачем все это надо? Сейчас некоторые христиане вообще не понимают, зачем это нужно. Вот родил одного ребеночка, с этим ребеночком путешествуешь, хорошо, все аккуратно, нормально. Зачем это нужно? Зачем скорби? Зачем переживания? На благовестие ехать, куда-то еще. Зачем это нужно? Можно же прожить жизнь комфортно. Так же, да, друзья? Тем более, пожалуйста, вот куча книг богословов западных, которые читаешь, там пишут, ты уже спасен, все у тебя хорошо, живи счастливо, комфортно, Бог тебя любит и так далее. Друзья, Павел говорит, скорбями мы войдем в Царство Небесное. Скорбями. Написано в Библии, что всякий, который хочет жить благочестиво, он будет гоним, то есть испытывать скорби будет. И зачем это нужно? Это не просто так, друзья, это нужно нам. Если этот парнишка не будет сейчас скорбеть, не будет. Он никогда не поступит в институт университета. Но сейчас он должен скорбеть. Я прочитал одну книгу про девочку, которая родилась в семье наркоманов. Ее мама наркоманка, отец наркоман. Она с детства видела, как они колются. Мать умерла от СПИДа, когда ей было совсем мало лет. Она жила на улице, эта девочка. Она бомжевала, она плохо училась в школе. А потом в определенный момент времени, она, когда ей было 16 лет, она решила все-таки, ну, она не хотела так дальше жить, решила учиться. Она поступила в школу, и она скрывала в школе, что она бомжует, потому что иначе бы ее отправили в социальную там школу. Вот. И поэтому, так как она бомжевала, то она все учебники, абсолютно все учебники, там килограмм, наверное, 15, она таскала всегда с собой, ночевала в подъездах, друзья, и в конечном итоге она поступила в Гарвард. И сейчас это, ну, ей сейчас 39 лет, она очень известный там оратор, ну, или спикер, как они говорят, она путешествует по миру, у нее свой фонд и так далее, она вышла в люди. Но в этой книге показывается, как сильно она страдала, как тяжело ей было. Она хотела есть, она иногда сутками не ела, и она сидела в этих подъездах вонючих и учила математику, понимаете? А утром она заходила в какое-нибудь кафе, в туалет, мылась, да, и шла в школу, делала вид, что все хорошо. И вот эта девочка, друзья, она вот так несколько лет прожила, пока я там не узнала Нью-Йорк Таймс, про нее газеты написали, и потом ей дали, оплатили грантом, оплатили учебу в Гарварде, и она потом стала известным человеком. Друзья, вот эти скорби. Но без скорбей ты не сможешь измениться. Вот в этой обычной жизни так. Не будешь скорбеть, как американцы говорят, no pain, no gain. Да, то есть нет боли, нет цели. Не достигнешь цели без боли. Не будет у тебя этого. Друзья, то же самое в духовном смысле. То же самое. Нет скорбей, не достигаешь цели Царства Небесного. Ну вот это, друзья, очень важная тема. Давайте посмотрим дальше. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. 1 Петра, 4:1. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Друзья, та же самая мысль про переставать грешить. То есть про освящение, про преображение в образ Христа, да? Только с другой стороны, перестаешь грешить или преображающий образ Христа, одно и то же. Друзья, мне всегда этот текст удивлял, всегда удивлял. Вот давайте представим ситуацию. Человек находится, ну, брат, находится в своем, например, рабочем месте, клеит обои, допустим, у него тут стоит магнитофон, проповедь или музыка хорошая, МХО, вот, и он в таком благодушном настроении, все хорошо, и вдруг ему нужно, например, прибить гвоздь. Он берет молоток и наставляет на гвоздь, ударяет и промахивается, попадает себе по пальцу. Сильно попадает по пальцу, молоток падает, ему на ногу опять падает, по другому пальцу. Он начинает страдать плотью. Как вы думаете, в этот момент он перестает грешить или начинает грешить? Насколько, да, друзья, вообще человек, страдающий плотью, чаще всего начинает грешить, а не перестает. И более того, человек, который попадает в трудные обстоятельства жизни, у него риск греха резко увеличивается. У человека, у которого все хорошо, у которого нет болезни, нет недостатка в средствах, он сидит и как будто бы ему легче не грешить. А человек, который страдает, ему легче грешить. Друзья, но здесь знаете какой момент? Страдающий плотью перестает грешить. Вот здесь я уверен, что апостол Петр, он имеет в виду вот что. Он же сравнится со Христом. Вот что имеет в виду. Друзья, жизнь человека, вот человек состоит из плотского и духовного начала, да? У него есть плоть и дух. И вот плоть и дух противится. Написано, плоть духу противится, так, да? Друзья, и поэтому, когда вот, то есть у них нет общего, у них все время разное, они на все смотрят по-разному, вот на все смотрят по-разному. Допустим, вот человек сидит вот на собрании, вот сейчас, ну, надеюсь, вашему духу хорошо, слушайте Слово Божие, а вашей плоти плохо, да, холодно. Или, например, человек пост в пятницу, ну, плоти плохо, хочется поесть, а духу хорошо. Ему нравится пост. Друзья, или, например, вас обидели. Вот обидели там, даже, например, несправедливо поступили. Дух Божий подсказывает, что нужно смириться. И в этом хорошо. Плоть, она возмущается, она хочет ответить, она хочет как-то по-другому поступить. Друзья, то есть дух и плоть всегда противятся. И когда мы с вами принимаем решение, чью сторону занять, плоть или духа, мы всегда с вами заставляем кого-то страдать. Если мы принимаем сторону плоти, то наша плоть не страдает, но страдает дух. Он томится, мучается. Если мы принимаем сторону духа, то дух радуется, но страдает плоть и всячески это проявляет в своих требованиях. Друзья, и поэтому апостол Павел, Петр говорит, страдающий плотью перестает грешить. И вот он говорит, вооружитесь этой мыслью. То есть не бойтесь скорбей, не бойтесь страдать плотью. Не бойтесь того, что вашей плоти придется немножечко или иногда сильно придется смириться. Она будет страдать, ей будет трудно. Но тогда ваш дух окрепнет, вы перестанете грешить. И тогда вы сможете преображаться в образ Христовый. И это же самая мысль, друзья. Это же самая мысль, очень коротко, послание Иакова, 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие». И, друзья, внимание, важнейший заключительный аккорд этой самой беседы. Слушайте. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Помните, вчера мы говорили, кто совершает спасение? Первый пункт – это Бог, да, помните? «Чтобы во всей полноте и твой дух, и душа, и тело во всей полноте, во всей целостности, без порока были сохранены». Это совершает Бог. А здесь написано, чтобы вы во всей полноте были совершенны. Что для этого? Для этого искушения, для этого трудности, страдания. Бог совершает это, чтобы мы были совершенны во всей полноте. Поэтому, друзья, избегать этого или бояться не нужно. Нужно принимать это с радостью, зная, что даже трудные обстоятельства в нашей жизни, они приносят нам пользу. И более того, не только трудные обстоятельства жизни, которые как бы не зависят от нас. Вот там человек шел, там ногу сломал, там, да, не зависит от него. Но и трудные обстоятельства жизни, в которых мы сами себя помещаем, потому что мы выбираем духовное. Как, например, сейчас вы выбрали духовное сидеть на собрании. Это вы же сами выбрали. Это есть трудные обстоятельства жизни. Вы сейчас страдаете плотью, вам холодно, но вы находитесь на собрании. Как с постом. Вы сами помещаете себя в эти трудные обстоятельства. Вы выбираете духовное, потому что вы сами это решение приняли. Бывают другие ситуации. Бывает человек, когда, например, материально он выбирает худшую работу, меньшую зарплату, чтобы не лишить себя общения с Богом. И он страдает плотью, он поместил себя в трудные обстоятельства добровольно, как Христос добровольно это сделал, но он выбрал духовное больше, чем физическое, больше, чем материальное. И он перестает, и он преображается в образ Христа, это приводит его к большему совершенству. То есть, друзья, это важный инструмент Божьей работы над нами. Это скорбь, это трудности. Я еще раз скажу, трудности бывают независимые от нас, как обстоятельства, которые Бог посылает. И мы знаем, что это не случайность. Но и как зависимые от нас, когда мы сами добровольно избираем духовное, понимая, что при этом плотское будет страдать. Вот такая часть этой беседы. Сейчас будет участие.